Вы слушаете Drag Voice. Хочешь видеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании.
Так, мы сегодня с вами поговорим о двух докладах. В одном вы принимали участие или в обоих?
Частично и в том, но в очень разном качестве. Потому что мы будем говорить о докладе Международного консорциума по наркополитике. Это организация, которая отстаивает реформу наркополитики. А второй доклад – это доклад, собранный от всех общественных организаций со всего, ну, всех, многих общественных организаций со всего мира. И эти организации имеют очень разные взгляды на наркополитику. И они объединены в Венской комиссии ООН по наркополитике. И там я скорее обобщала эту работу. То есть там трудно было высказать какое-то свое четкое мнение, а нужно было обобщить предложение, мнение многих общественных организаций.
Супер. Давайте тогда начнем с представления. Можете там представиться, рассказать пару слов о себе, кто вы, чем занимаетесь?
Да, здравствуйте, меня зовут Анна Довбах, и я исполнительная директорка Евразийской ассоциации снижения вреда. Ну и последний год я выполняла роль сопредседательницы вот этой Венской комиссии по наркотикам, комиссии НПО по наркотикам. Вот, уже лет много, лет, ну, по крайней мере, лет 10 я работаю по наркополитике более плотно и по промоушену снижения вреда в регионе Восточной Европы, Центральной Азии.
У меня есть главный вопрос, для чего нужны эти доклады, и, ну, есть ли от них какое-то вообще влияние, или это просто, условно, группа некоммерческой организации собрались, написали доклад, выпустили его, и в целом на это никто не обращает внимания? Или все-таки это какой-то весомый документ?
Тут ключевой вопрос, кто этот никто, который не обращает внимания. То есть процесс выглядит таким образом. На уровне комиссии по наркотическим средствам, которая объединяет больше 150 государств, и туда входят делегации от государств, собираются они раз в год. Это то, что мы называем СИНДИ. Вот в марте регулярно эта комиссия собирается. Это представители государств. Туда в страновые делегации могут входить и представители правоохранительных органов, наркоконтроля, и те, кто координирует ответ на проблемы с наркотиками в медицинской сфере. И от разных стран, естественно, у каждой страны есть свои какие-то представления. Когда-то эта комиссия была создана для того, чтобы контролировать, как выполняются конвенции по контролю за наркотиками. И это страны в этих комиссиях очень-очень разные. Есть страны, в которых в делегации страновые входят представители НПО. Есть страны, которые перед тем, как высказать свою страновую позицию, согласовывают с национальными общественными организациями, экспертами национальными, как лучше это сказать, потому что мы союзники в продвижении, например, снижения вреда, например, прав человека. А есть страны, которые не просто игнорируют неправительственные организации и там международные, национальные, а считают их врагами, вот, там, агентами, нежелательными, желательными и так далее. И страны очень разные. И НПО очень разные, потому что практически в каждой стране есть НПО, которые отстаивают реформу наркополитики, которые не верят, что запреты на наркотики как-то повлияют на ситуацию, а скорее верят, что война с наркотиками убивает людей и делает жизнь всех, ну, местного сообщества значительно хуже, и это ненужные затраты денег. А есть организации, которые считают, что нужно защищать детей от наркотиков, есть там объединение «Матери против наркотиков», есть объединение «За профилактику», есть организации общественные, которые делают реабилитацию, которые делают там восстановление. И фактически в каждой местной общине, в каждом городе, в каждой стране разнообразие вот этих НПО есть. Но при этом те государства, которые НПО пытаются игнорировать и не слышать, они могут не слышать все эти НПО скопом. И сообщество людей, которые употребляют наркотики, и вместе с ними, и всяких матерей за здоровье, и все там город без наркотиков, все вот эти вот, все возможные организации, они могут не слышать. Некоторые выбирают, от кого, чей голос слышать, чей голос не слышать. Кто им нравится, того слушаем. Фактически... Все страны, да, вот этот вот CND, комиссия по наркотикам, все они время от времени уточняют свои обязательства. И вот была в 2019 году принята министерская декларация. Там было четко на трех страницах написаны обязательства стран, которые все страны поддержали, и этих обязательств там 12. Они касаются и трафикинга, и борьбы с коррупцией, и борьбы с незаконным использованием запрещенных веществ, незаконным оборотом, и обеспечение медицинского использования психоактивных веществ для лечения и избавления от боли. Это обязательство там тоже есть. И обязательства защиты прав человека, и обязательства ответа на ВИЧ, гепатиты и другие инфекции, и обязательства... по сбору данных и анализу этих данных. Вот есть 12 этих, даже не обязательств, а сложностей, проблемных зон, на которые с 2019 года все государства как-то отвечали. И сейчас само CND, сама вот это содружество всех организаций, со всех государств, да, то есть вот эта вот комиссия, которая состоит из всех государственных делегаций, должна оценить, выполнили они, то есть что выполнено, что не выполнено, что хорошо было сделано, что плохо было сделано. Они для этого провели несколько слушаний по 12, вот эти 12 тем. Они все очень разные. По 12 тем делаются слушания, где выступают страны и говорят, мы считаем, вот это было хорошо сделано, мы считаем, вот это было плохо сделано. Это при том, что у стран очень разная позиция и очень разная ценность, что такое хорошо и что такое плохо. Но все высказываются, это все документируется, туда же отбираются специально, вот Венская комиссия НПО по наркотикам, мы отбираем еще и спикеров от общественных организаций со всего мира, чтобы они сказали во время этих слушаний, что хорошо, что плохо, как считают, участвовали ли общественные организации, как они оценивают эту ситуацию. Там делается протокол. На основе протокола делается общий документ. И как раз в процессе подготовки общего международного документа, который говорит, справились ли страны всего мира с вот этими вот своими проблемами и что считать хорошим и плохим, именно в этот момент общественные организации могут подать свой репорт и сказать, смотрите, мы считаем, как все вообще или много общественных организаций из разных сфер, мы считаем, что вот это было очень правильно и хорошо, это было очень-очень плохо, надо обратить внимание на вот это, вот это, вот это и вот это. И так как государствам легко сказать, типа, мы не послушаем одну организацию или две, вы там между собой договоритесь, скоординируйтесь, так вот договорились, скоординировались, вместе сделали отчет. Это потребовало усилий. Тем более, что вся эта работа волонтерская, то есть дополнительно к нашим проектной деятельности, к обычной деятельности, нужно организовать слушания в Океании, в Америке, в Америках, в Африках, потому что разные языки, в Азиях разных-разных, Океании, в Европе, то есть организовать... консультации, чтобы общественные организации, самые разные в сфере наркополитики, пришли и сказали, мы считаем, вот это хорошо, это получилось, это не получилось, вот в таких-то странах есть классный опыт, такой-то, такой-то. Плюс был онлайн опрос, в котором люди писали, прямо давали ссылочки, что они делают, как они делают, что получилось, какой успех за эти... с 2019 года достигнут. И вот это вот все мы обобщили фактически в отчет и отправили этот отчет в офис CND. И фактически председатель CND, то есть тот, кто сейчас будет главой в этой комиссии, и те, кто делают текст итогового документа от стран, они получили этот документ себе на стол. Будут ли они его использовать, это будет зависеть от давления стран, которые вовлечены вот в этот финальный процесс, в процесс финализации документов. Но для того, чтобы они его использовали, этим странам и европейским, и неевропейским, и Австралии, и Африкам были отправлены отдельно письма от людей, которых они знают, от общественных организаций, с ссылкой на отчет. Ребята, смотрите, вот здесь есть пункты, которые вам от общественных организаций нужно, важно, мы считаем важным учесть. Немножко сложная вся... На что влияет? Я понимаю, что в наших авторитарных, тоталитарных странах и постсоветских игра такая, геополитическая игра, это обычно страшные манипуляции политические. Ну, то есть, типа, та эти Америки вечно за свое, та этот мир вечно за свое, оно ни на что не влияет, потому что государства сами себе все решают. Безусловно, авторитарное, тоталитарное государство решают сами себе все, и им общественное мнение, экспертное мнение, какая-то прагматика в решении каких-то политических вопросов, особенно связанных с наркотиком, наркотики – это популизм. Очень мало кто говорит о прагматичных этих самых, просто пугалочки. Естественно, авторитарным странам, если взять Иран, например, да, или Китай, иногда, то есть это абсолютно... Ну, и Российская Федерация, естественно. Что бы мы ни говорили, у них есть своя адженда, очень, или Филиппины, которые ввели смертную казнь, да. Что бы мы ни говорили, у них есть своя адженда, и они на любой аргумент, хоть обобщенный, хоть в отчете, хоть просто сказано, они будут говорить влияние Запада, не нужно нам это все, это против наших традиционных ценностей, это все совсем от лукавого, грех и еще любая аргументация от сатаны, любая аргументация, мы этого не слышим, мы в домике, у нас своя адженда. И там действительно своя адженда, популистская или там прагматичная, но со своей точки зрения, или в угоду правоохранительным органам, как угодно. Но есть страны, у которых своей адженды нет, у которых есть очень разное представление о том, как должно быть. И когда общественные организации, объединившись между собой, говорят, ребята, вот есть доказательства, что вот это работает, то они это слышат. Вот, наверное, так. И постепенно, вот мы все время сомневаемся, кто делает на глобальном уровне адвокацию, все время есть эти сомнения, стоит ли в это вкладывать свои ресурсы. Это очень тяжелая работа, каждое слово выверяется неделями на страновом уровне. Мы к этому процессу с трудом можем что-то туда вбросить между стран. Стоит ли делать, но те, кто в этом процессе дольше, чем я, говорят, что за последние 15-20 лет вот эта сфера Международного комитета по наркотикам изменилась настолько, что она просто неузнаваемая. То есть то, какие темы поднимаются, то, какой опыт выносится, то, каким образом аргументация стран, это очень сильно отличается. Вот был эпизод в этом декабре, когда директорка Международного консорциума по наркополитике IDPC, она готовила свой доклад, она была отобрана как спикер от общественных организаций на слушаниях по формированию рекомендаций, там как бы, что делать, да, такой обобщенная сессия, и все высказываются, Колумбия, США, Европейский Союз, Российская Федерация, все высказываются, и вот есть от общественных организаций 3 слота по 2 минуты условно. И вот она готовит свой, то есть до слова выверяет, готовится представить выводы отчета, собранного этим вот консорциумом по наркополитике. А это консорциум за реформы. Мы тоже являемся его членом, и это очень важный такой двигатель, координатор за реформы в наркополитике. И она готовилась, и потом она слушает дебаты стран. Говорит, слушай, мне надо менять текст. И она по ходу радикализирует текст, потому что 2/3 того, что она, к чему она хотела привлечь, того, что сказано в отчете, уже сказали страны. То есть она сама, будучи в этой работе очень долго, и вся команда готовится, не была готова к тому, что страны, большинство аргументов, большинство рекомендаций, которые общественные организации хотели дать по реформе, уже сказали, уже это внесено в протокол. И не от имени общественных организаций, а от имени стран. И поэтому она могла из отчета вытащить более радикальные рекомендации, которые она, в общем, ну, то есть понятно, что они есть в отчете, это то, что люди сказали, но даже та же декриминализация употребления и хранения для личных целей на уровне вот таком дипломатическом, это редко когда говорится. А тут он говорит, не, я декрим вставлю, или регуляции, ну, регулирование части психоактивных веществ, регулирование рынка. О, кажется, мы можем уже двигаться на следующий шаг.
То есть влияние есть, и оно ощущается.
Очень медленное. Очень медленное. Не при нашей жизни. Как-то так. Вот немножко есть ощущение, когда устаешь, то есть ощущение, что как-то это сильно долго эта вода, этот камень точит.
Давайте тогда поговорим поглубже об отчете. Там есть основные проблемы. Можете назвать их? Расширение, диверсификация ассортимента наркотиков, наркорынка,
вот эти наши...
влияние войн, кризисов.
Прекрасные 12 проблем, они фактически, то есть так как текст всех министерской декларации, он не выделяет вот эти 12 пунктов, там просто 12 маленьких подабзацев, которые подписали страны. Первая проблема – это было расширение и разнообразие наркотиков и изменение в наркорынках, наркорынке. И фактически здесь, что общественные организации говорят, что да, на уровне, например, Европы, там есть система выявления новых психоактивных веществ и способ реагирования на них. Но при этом мы говорим и о том, что, например, у психиатрической системы или у системы оказания услуг по снижению вреда очень мало возможностей гибко адресовать новые наркотики и проблему новых наркотиков, проблему изменения на наркоситуации. И это касается не только Восточной Европы или Центральной Азии, это касается и Северной Америки, и Латинской Америки. То есть фактически те, кто работают с зависимостями и в профилактике, и в профилактике передозировок, и в снижении вреда, и в лечении зависимостей, нуждаются в обучении, в том, чтобы разбираться, отвечать на вызовы новых наркотиков. Вот. И общественные организации в этом делают очень много. Вот. Значит, второй вызов, да, или вторая проблема – это по производству наркотических веществ и трафикингу, то есть и торговле в больших количествах. И фактически, что мы видим, что в этом вопросе, как с точки зрения общественных организаций со всего мира, прогресса нет. Скорее, скажем, меньше половины всех, кто отвечал на анкету, сказали, что есть прогресс. И в этой, то есть общественные организации практически не занимаются адресованием наркотрафикинга. И поэтому здесь общественные организации очень четко проговаривали, что особенно страдают от войны с наркотиками, от вот этой вот военизированной борьбы с производством веществ женщины, вот Латинская Америка или женщины и мелкие фермеры, самые молодые люди, которые вовлечены, которых хватают за торговлю, хотя очень часто это... как мы знаем, в нашем регионе это наркоконтроль придумал дела, да, но хватают за торговлю, садят часто, и страдают те, кто не могут откупиться, те, кто самый бедный и на самом низовом уровне. Вот, поэтому общественные организации это четко обозначают, но что с этим делать, в общем-то, кроме сотрудничества и взаимодействия очень трудно понять, что же можно делать. Значит, третий вызов, третья проблема – это проблемы, связанные со здоровьем и регулированием в связи с синтетическими опиоидами и немедицинским использованием наркотических средств по...
Рецепторные препараты.
Ну, prescribed drugs, да, то есть это наркотические средства рецепторные. Так, спасибо. И здесь мы, в общем, говорим о кризисе фентанила, о передозировках, связанных с синтетическими опиоидами. Говорим о том, что очень много проблем с психическим здоровьем, с социальными рисками, связанные с употреблением синтетических опиоидов. Но фактически этот ответ, challenge 3, да, вызов 3, это вопрос о передозировках и о том, что налоксон, к сожалению, ну, то есть не только налоксон, но и вся программа профилактики передозировок и доступность налоксона – это проблема для многих стран мира. В европейских странах налоксон – это особенно инъекционный налоксон, который доступен, его нельзя купить или можно купить только по рецепту. Рецептурный препарат, и это дикость, вообще общественные организации не обеспечены, да, есть, ну, действительно, в связи с кризисом передозировок есть некоторый прогресс в Северной Америке, в Канаде, в США, но, ну, или в Великобритании, но фактически это недостаточно. То есть, и это делается, вот то, что мы подчеркиваем, это делается силами общественных организаций. Значит, следующий вызов 4, тоже связан с смертностью от наркотиков. И здесь это не только передозировки, но и фактически все снижение вреда, базирующееся на общественном, которое делает общественные организации. Интересно, то есть понятно, что здесь мы говорим о том, что хорошо, что часть НПО поддержаны государством и делают эту работу. Много снижения вреда делается за средства государства, много делается информационной работы среди полицейских, среди тех, кто приезжает на вызов, как скорая помощь, чтобы они фактически адресовали. Много есть хороших вопросов переадресации от полиции или от медицинских служб на снижение вреда. Интересная здесь рекомендация про важность самаритянского закона, да, или Good Samaritan Law, ну, как бы подхода хорошего самаритянина, имеется в виду та практика, которая для нас в регионе тоже известная, когда скорая помощь, которую вызвали на передозировку или на проблему с наркотиками, вместо того, чтобы фактически быть добрым самаритянином, помогать и спасать человека, они сразу же думают, или у них в инструкции это написано, они вызывают полицию, и фактически люди, которые позвонили в скорую помощь, чтобы спасти товарища, попадают на 7 лет в тюрьму за распространение наркотиков и постановку под угрозу или за непреднамеренное убийство, потому что они вместе употребляли или находились в месте, где человек умирал или страдал от передозировки. И вот общественные организации подчеркивают вот это. Говорится в этой же главе, что недостаточно снижения вреда, недостаточно услуг по лечению, по помощи социальной, медицинской в связи с наркотиками для маргинализированных групп населения, для женщин, недостаточно помощи в случае насилия, нет женских шелтеров для людей, употребляющих наркотики, недостаточно снижения вреда заместительной терапии в тюрьмах. И это касается очень многих стран в и всех регионов. То есть вот если посмотреть отчет, то там видно вот Европа, вот Азия, вот Океания, вот африканские НПО, вот Америки. То есть эта проблема не только связанная, то есть недостаточный охват и недостаточное качество и возможности услуг по снижению вреда, по снижению смертности, по лечению, это отмечается везде. И как раз общественные организации – это те, кто не просто адвокатирует за эти услуги, а и оказывают эти услуги. И, в общем-то, мы еще раз отсылаем, ну, по-моему, нету здесь ссылочки, но еще раз напоминаем, что именно услуги, сделанные самим сообществом, самые правильные. Вот. Пятый вызов – это про вызов для всех стран. Снова же таки напоминаю, это вызовы, которые подчеркнули для себя все министерские декларации, то есть все страны себя отметили. Это про высокий уровень передачи ВИЧ, гепатитов и других инфекций, передающихся через кровь, связанных с наркотиками. Здесь, снова ж таки, ответ очень похож на предыдущий, потому что единственный ответ, который мы по-настоящему знаем, это НПО, которые делают снижение вреда, помогают сделать тестирование на ВИЧ, на гепатиты, переадресовывают или напрямую оказывают услуги по лечению ВИЧ, гепатитов и других инфекций. И тут снова... В чем же проблема? А оказывается, что для очень многих стран, скажем, возьмем Евросоюз тоже, тестирование на базе НПО невозможно. Законодательно. Это медицинская услуга. А значит, надо записываться, а барьеры для получения медицинской помощи огромные. Особенно для людей без постоянного вида жительства, вида работы и так далее. Эти проблемы есть и для... африканских НПО. Эти проблемы есть и для азиатских, и везде там есть сложности, каким образом люди могут или не могут получить медицинскую помощь в связи с инфекциями, передающимися через кровь. В Америке отмечали особую барьерность их медицинской системы, потому что это... те их проблемы с медстраховкой и доступом к медстраховке. Ну и, естественно, отмечается очень важный момент здесь для этих услуг. Криминализация, расизм, дискриминация против местного населения, ну, цветного населения, африканского происхождения, азиатского происхождения, местного имеется в виду аборигенного населения. Почти во всех странах глобального Запада это чувствуется, то есть и криминализация выше, и вот этот вот постколониальное влияние в доступе к медицинской помощи, доступ к снижению вреда, доступу к вообще любой помощи и постколониальное влияние на большую криминализацию тех, кто происходит из колонии, тех, кто отличаются по внешнему виду, это все сохраняется и пока не улучшается. Вот. Тут я, говоря на русском языке для русскоязычной аудитории, хочу задать такой риторический вопрос, потому что у нас исследований по тому, кто больше сидит, какого происхождения, ну, скажем, в большой России, этих исследований нет. То есть есть ли у нас дискриминация и большая криминализация в связи с наркотиками или в связи с другим вопросом, но с наркотиками по отношению к тем, кто приехал или визуально кажется, что приехал из Центральной Азии или из Бурятии, Якутии, Кавказа, на всей территории России. Этого... То есть я не видела ни одного исследования, может быть, они такие есть. Но гипотеза моя состоит в том, что, в общем-то, такое влияние может быть. То есть своих жалеют больше, там, ну, как бы, чем тех, кто приехал из других стран. И, естественно, там есть вот то, что мы точно знаем для мигрантов. Есть очень большие препятствия с тестированием, с получением медпомощи. И плюс есть огромные препятствия. В отчете этого нету, но мы это знаем по другим исследованиям, по группе по миграции. Для трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию, в Казахстан, то еще принимающие страны, нашего региона, для них чаще всего, ну, в России точно существует депортация. То есть фактически, если у трудового мигранта есть информация о том, что он ВИЧ-инфицирован, или он тестируется, или ему становится плохо, его автоматически депортируют. Можно ли это как-то адресовать? Тут вообще о помощи речи не идет, а скорее о сразу депортации. И эта проблема огромная. Мы там коротко про миграцию говорим, но совсем коротко, а вот для нашего региона это есть. Шестой вызов – это про влияние на здоровье новых психоактивных веществ. И тут снова же таки мы говорим, да, рынок меняется, страны, министерская декларация говорит о том, что надо выделять, ну, надо выявлять, какие же новые вещества, из чего они состоят. И мы говорим, что да, в Европе, например, существует early warning system, система раннего предупреждения, когда полиция выявляет какие-то новые вещества, и они сразу же сообщают быстренько в EMCDDA, в Европейский центр по наркотикам, чтобы понять, что вот появилось новое вещество. Но химия, возможности химии безграничны, в моем представлении, поэтому можно ловить этого кота в мешке или как это, иголку в сене сколько угодно. Наш вывод от всех общественных организаций по этому направлению, что, ребята, нам очень нужно фактически разрабатывать гибкие системы обучение здравоохранения, полиции по помощи людям, которые употребляют новые психоактивные вещества. И нужно вводить услугу по драгчекингу, по снижению вреда, потому что это не только про эпидемию ВИЧ, это не только про инфекции, передающиеся половым путем, это и про базовое психическое здоровье. И как раз базовое психическое здоровье здесь очень плохо адресовано. У нас у ассоциации есть отдельненький отчет про барьеры, вот этого футбол пациентами между психиатрической службой и службами, которые лечат, ну, работают с зависимостями, да, центрами по лечению зависимостей, как там они называются в странах. И это боль. Вот. Седьмая. Это как проблемой считается малая доступность веществ для медицинского и научного исследования, контролируемых веществ для медицинского и научных, для медицинского использования и научных исследований. О чем мы здесь говорим, и все общественные организации из разных стран здесь говорят о том, что фактически был с 2019 года был достигнут некоторый прогресс в регулировании использования контролируемых веществ в лечении боли и паллиативной помощи. И фактически во многих странах, и в нашем регионе это тоже заметно, тоже начались разговоры о изменении политик, чтобы можно было использовать каннабис для медицинских целей. Ну, препараты на основе каннабиса. Вот. И это прогресс. Если говорить о регрессе, прогресс еще есть в доступе к заместительной поддерживающей терапии и в тюрьмах, и на свободе. Прогресс есть в том, что во время ковида, в общем-то, все скоординированные и госучреждения медицинские, и НПО предоставляли услуги, помогали, были достаточно гибкими. Вот. Ну, а проблемы, естественно, есть, потому что и не везде заместительная терапия возможна, и тут упоминается, что во время ковида были прерывания в таком лечении, например, в Молдове и Беларуси в связи с усложненными закупками, что есть часть стран, не помню, Россия упоминается специфически или нет, но мы все знаем, что есть часть стран, которые до сих пор считают заместительную терапию врагом нации, вот, и фактически в рекомендациях, ну и здесь же в этом разделе мы четко говорим, что, например, на оккупированных территориях Украины доступ к заместительной терапии невозможен, и это создало фактически пытки и проблему для выживания тысяч людей. При этом на основной территории Украины эта система помощи развивается, и несмотря на военные действия, несмотря на разрушения, это просто супер развивающаяся и активная работа, потому что такой, ну, доступ должен быть низкопороговый, доступ должен быть максимально открытый и максимально помогающий для людей с опиатными зависимостями. Здесь же говорится о том, что не только метадон, там, пренорфин может использоваться, но еще масса разных инновационных подходов к заместительной терапии и к лечению, ну, лечению боли. Да? Ой, много всего. Восьмая проблема – это про драг-трафикинг, связь драг-трафикинга, торговли наркотиками, коррупции и других форм организованной преступности. Здесь общественные организации очень мало вовлечены, тут скорее главный месседж от общественных организаций, и люди, когда вы что-то делаете, подумайте, не повредит ли это живым людям, которые фактически не занимаются трафикингом, а просто употребляют вещества. Вот, но нужно сотрудничество. И где мы здесь? Это был...
Да, сейчас девятый.
Восьмой челлендж, девятая проблема. Девятая – это... про отмывку денег. И снова ж таки, это то же самое. Общественные организации говорят, что, кажется, никакого прогресса нету, и очень малое количество организаций, там буквально 5-7 в мире, которые общественные организации, которые объединились, чтобы отвечать именно на эту проблему. Вот, ну и главное, типа, ребята, общественные организации могут быть вовлечены в эту проблему, это не чисто полицейские действия. Очень часто у сообщества есть масса информации, вот, ну, как бы, и даже примеров есть. Десятый вызов – это криминальное использование информации и коммуникационных технологий для торговли наркотиками. И здесь это для общественных организаций тяжелый вопрос, потому что, с одной стороны, вопрос о торговле наркотиками. И если действительно какие-то там системы Даркнета и Гидры, как это говорил когда-то министр Лавров на том же CND, да, ужас, враги пролезли в интернет, сделали параллельный интернет и там торгуют наркотиками. Если это действительно борьба с торговлей, это один вопрос. А если принимается закон, например, про наркопропаганду, да, под которую подходит любое позитивное высказывание и любое нейтральное высказывание о людях, которые употребляют вещества, и фактически у нас есть, ну, препятствия для того, чтобы распространять информацию о снижении вреда и спасать жизни этой информацией, то, в общем, вопрос-то, ну, то есть, как бы вместе с пеленками выбросили и дитя. Вот. И поэтому здесь вот общественные организации об этом коротко подчеркивают. Одиннадцатый вызов – это несоответствие ответа на проблему с наркотиками в странах тому, что регулируется международными конвенциями и обязательствами по правам человека. А вот здесь это интересный челлендж, потому что конвенции международные все читают по-разному. И поэтому часть стран, которые за все запреты и за репрессивные меры, кричат, что если вы регулируете рынок, даже если вы вводите медицинский каннабис, а медицинский каннабис, ладно еще, а если вы начинаете регулировать рынок психоактивных веществ, как делает, например, Канада, то Канада нарушает конвенции. Так ее обвиняют прямо там же на CND. С другой стороны, в конвенции не сказано, что употребление и хранение для личных целей должно быть криминализовано и наказываться. Этого в конвенциях нет. И значит, другие страны обвиняют тех, кто вводит смертную казнь, тех, кто вводит репрессивные меры, тех, кто тысячами садит в тюрьму и там убивает или мучает, потому что там недостойные условия для жизни и так далее, обвиняют в том, что они нарушают конвенции. И вот это вот нарушение конвенции, там сложный момент, поэтому общественные организации отражают скорее вопросы нарушения обязательств по правам человека. И вот с правами человека здесь есть большой, в общем-то, не то чтобы прогресс, а скорее развитие. В мире за последний год сделано несколько очень ярких документов. Был год-полтора, наверное, был очень важный отчет по незаконным задержаниям, по arbitrary detention в связи с наркотиками. Международные комитеты по правам человека сделали документ вот именно по незаконным задержанием в связи с наркотиками. Собрали документы с кучи всех разных стран, и наш регион очень много документаций и кейсов отправил туда, и там они отражены. Следующий важный документик, вот здесь он у меня как настольная книжка, это по правам человека и ответ на наркотики. Ответ на наркотики, да, от офиса ООН, офиса ООН, как-то офис высокого High Commissioner
United Nations High Commissioner по правам человека.
Это, ну, он комиссионер высокого уровня по правам человека от ООН. То есть фактически выше этого офиса по правам человека ничего нет. И они делают отдельный большой многостраничный отчет с рекомендациями, что нужно сделать, чтобы защищать все права человека. Речь идет не только о правах на здоровье, а и культурных, социальных, экономических, массе разных прав. И уже достаточно задокументировано нарушение прав, как война с наркотиками, как запреты и репрессивная наркополитика влияет на нарушение прав человека. И фактически мы вот эту вот историю НПО разным образом, еще важные вопросы, как мы защищаем права человека, что делают неправительственные организации для организации легальной помощи, для документирования нарушения прав, для того, чтобы через ООНовские агентства и разные ООНовские механизмы, мандаты, чтобы защищать и адвокатировать за изменение законодательства, которое приводит к систематическому нарушению прав человека. Ну и 12-й вызов – это про данные. И тут общественные организации очень четко перечислили, что, ребята, пока государства отчитывают только проблемы, связанные с... То есть государства, да, они обязаны отчитываться перед международными органами, в данном случае UNODC, о том, что они сделали в борьбе с наркотиками. Какие у них есть индикаторы? Ну, базово. Количество веществ, количество людей посаженных. И очень часто в одной куче и за употребление, и за торговлю. Даже количество людей они не отчитывают. Они отчитывают килограммы веществ, которые словили. И в этом, в общем-то, ключевая штука. Если ты ставишь цели по здоровью, если мы ставим цели по защите прав, если мы ставим цели по доступу к медицинской помощи и снижению вреда, а государство эти цели себе не ставит и индикаторов таких не ставит, а продолжает отчитывать по количеству килограмм какого-то там вещества, которое словили на границе, то, в общем-то, это, ну, государство не видит реальную ситуацию. И поэтому часть общественных организаций, в этом отчете мы отдельно отмечаем, адвокатируют за то, чтобы сделать более комплексный индекс по наркополитике. Мы делали такой консорциумом по снижению вреда, мы делали такой индекс, базируясь только на данных, которые у стран есть, и которые они так или иначе отчитывают, и плюс получая обратную связь от сообщества. Этот индекс по ситуации с наркополитикой, он призван, и, в общем-то, это главный вопрос, может ли государство увидеть, эффективно или неэффективно его наркополитика. Потому что каждое государство ставит одинаковые цели в наркополитике. Цели просты, как двери. Мы хотим, чтобы население было здорово. Правильно? Правильно. Чтобы наркотики не убивали людей. Правильно? Правильно. И вроде бы цель, и это цели конвенции. Цель такая, но одни государства начинают бегать, ловить, садить, убивать. Другие государства начинают делать снижение вреда, давать заместительную терапию, давать медицинскую помощь и психиатрическую помощь. И ни одни, ни вторые не могут доказать, потому что нет универсальных данных, чтобы сказать, ребята, вот этот подход прагматично работает. Мы потратили на него столько-то денег, получили такой-то эффект. И эффект не в количестве килограммов или собачек, обученных ловить эти килограммы наркотиков. Не в количестве обученных полицейских ловить эти наркотики. Не в количестве даже, я не знаю, дронов, как предлагали в какой-то резолюции, которые летают по полям и вылавливают там каких-то производителей. Не в количестве бомб, сброшенных на эти поля, или там пестицидов, которые убивают эти растения, сброшенных на эти поля, и потом воду нельзя пить. Почем мы будем мерить риск для здоровья и жизни? И вот этот вопрос, на который ни конвенции, ни UNODC, которая выполняет задачи стран, не отвечает. И общественные организации в этом отчете говорят, ребята, недостаточно у вас данных, мы ничего не знаем о том, работает или не работает ваша наркополитика. Мы-то знаем, но вы точно не знаете. Ну, вот так.
Какие в этом докладе предлагаются решения этих проблем?
Так мы, по сути, в докладе по каждой из тем предлагаем какие-то четкие задачи, но если обобщенно, там есть такие штуки, как нужно развивать потенциал и обучать людей в сфере общественного здоровья, имеется в виду каких людей? И полицейских, которые занимаются наркоконтролем, чтобы они понимали, зачем и что они делают, и в чем там смысл. Вкладывать деньги в научно обоснованные профилактические вмешательства. И тут имеется в виду профилактика наркотизации, профилактика школьная. Как ее делать? Может ли она быть научно обоснованная? Какие эффективные есть методы? Сложный вопрос. Для всего СНД это очень сложный вопрос, потому что начало употребления наркотиков в нашем мире не связано с тем, что ты узнал и заинтересовался. Чаще всего связано с тем, что у тебя не работают социальные лифты, ты живешь в бедности, у тебя нет никакого будущего, и фактически или там есть еще и травмы какие-нибудь, и никакого способа лечить эти травмы, кроме как уходить куда-нибудь и искать какое-нибудь психоактивное вещество, будет это алкоголь, или это будет игромания, или это будет что угодно, или суициды, в общем, там... Это сложно. Но мы говорим о том, что рекомендовано все-таки заниматься такой системной профилактикой. Мы говорим о том, что нужно улучшать доступ к лечению, восстановлению и снижению вреда. Мы говорим о том, что нужно устранять причины проблем, связанных с наркотиком, такие как бедность, структурное насилие, расизм, неравенство, отсутствие доступа к образованию и здравоохранению. Мы говорим о том, что нужно переходить к политике, ориентированной на здоровье, а не на карательные меры. И что, ребята, вы, по-моему, своими словами, но нам нужно усиливать сотрудничество между органами ООН, между собой, между государственными органами и ставить равенство и недискриминацию в центр разработки наркополитики. И говорим, в общем-то, главный месседж о том, что без сообщества, без общественных организаций, без объединения граждан государство что-то как-то не справляется с эффективной наркополитикой. Я тут уже добавляю свои какие-то комментарии, но базовый посыл такой.
Тогда перейдем к следующему докладу. Он указывает на недостаточное или отсутствие прогресса в достижении поставленных целей, также подтверждает увеличение числа пользователей наркотиков и распространение синтетических и новых психоактивных веществ. Также там показывается политика запрета и искоренения наркотиков, что она неэффективна. И отчет выделяет некоторые слепые пятна, о которых я тоже хотел бы, чтобы вы рассказали, и предоставляет рекомендации для структурной реформы мировой системы контроля над наркотиками. Тоже интересно было бы об этом услышать.
Вот этот как раз второй отчет, он более концентрирован за реформу. И он как раз выделяет вот эти штуки про то, что нужно реформировать систему наркоконтроля, учитывая прагматичные подходы, учитывая права человека, учитывая необходимость защиты людей прежде всего, здоровья людей, благополучия людей, а не вопросы больших индустрий, трафикинга и так далее. И фактически вот этот отчет Международного консорциума по наркополитике, он, если тот первый был такой более размытый, то есть там говорилось и о профилактике, и о реабилитации. Здесь меньше упор на профилактику и реабилитацию. Здесь очень четко наркополитические вопросы. Что нам нужно приоритизировать в реформе? Этот отчет IDPC, ну, Международного консорциума по наркополитике, он, скажем так, он более радикальный. Он более четко направленный на реформу, но при этом его аудитория меньше, потому что страны, многие из стран, они фактически вообще не готовы к разговоре о реформе. То есть есть те, кто прохибишенисты, то есть те, кто за запрет, а есть те, кто реформист. Это те, кто за реформу и за то, что, ну, понимая, что запрет не работает. И вот, исходя из того, что запрет не работает, ребята, давайте начинать разговор о регулировании. С алкоголем ни один запрет не сработал. Алкоголь от алкоголя много вреда в обществе, это правда. Но его регулирование позволяет хоть какой-то вред снизить. Поэтому главный посыл, он в этом отчете точно так же структурирован по ключевым челленджем, потому что он к тому же министерскому докладу, но он вышел чуть-чуть раньше, чем вот тот обобщенный от Венской комиссии, и фактически в отчете Венской комиссии разные представители вот этого Drug Policy консорциума пытались в разных консультациях проговорить более детально то, что было в отчете. То есть фактически основные выводы была попытка и отразить и вот в этом общем консолидированном отчете общественных организаций. Поэтому отчет IDPC, его полезно иметь у себя перед глазами, потому что когда задается вопрос, а что делать с наркополитикой, то отчет IDPC дает очень четкие, короткие рекомендации, что с этим делать. Ну и сама организация, она очень сильная на самом деле. И там, например, для каких-то стран они делали модельное законодательство по реформе наркополитики. Для каких-то стран это организация, которая предлагает обучение по декриминализации, по регулированию, что это означает. То есть они фактически объединяют в себя все организации, которые за реформу, которые адвокатируют. И это скоординированные действия очень, очень сильного характера. Там, естественно, есть и по ответу на кризис, потому что за последние, вот с 2019 года, кроме ковидного кризиса, были еще и кризисы в связи с войной России против Украины, был кризис в связи с армяно-азербайджанской войной, война и кризис на Ближнем Востоке. То есть просто безумное количество. Турецкий кризис там в связи с землетрясениями. И как раз для тех, кто реформирует наркополитику, это, ну, как бы, они четко, у нас есть данные о том, что в кризисе общественные организации, организации людей, которые употребляют наркотики, и организации, которые оказывают снижение вреда, это самый ключевой, как это, двигатель прогресса и защиты людей. Вот. Но IDPC в этом отчете, так как оно более радикальное, там все общественные организации не могут сказать: ребята, вы не выполнили свои обязательства. Не получилось. То, что вы хотели, не получилось. IDPC более радикальный, жесткий и говорит: у вас не получается ни обеспечить безопасность, ни бороться с организованной преступностью. Фактически результат негативный. У вас не получается отвечать на вызовы изменяющегося наркорынка, никакие запреты и внесение все новых и новых веществ в конвенцию не спасают. Они говорят, у вас не получается контролировать онлайн-технологии и нелегальные наркорынки. Ну и по факту у вас не получается защищать здоровье и права человека, потому что вы фактически все действия, очень много действий, это действия полиции, которые намеренно или специально или случайно, но фактически нарушают права человека и не дают людям жить здорово и счастливо. Вот, то есть фактически они выделили почти все те же вызовы, по которым мы шли, они выделили, не получилось. Они фактически только чуть-чуть сделали, где там прогресс есть, это вовлечение общественных организаций, и то только потому, что общественные организации очень-очень активны. Вот. А так прогресса, ну и вот по медицинскому каннабису, использованию психоактивных веществ в медицинских целях, там чуть-чуть есть изменения в позитив, и все. Это говоря, начали мы разговор об оптимизме, вот это говоря о том, что много говорили, а в результате очень мало сделано. Но это большой разговор о том, работают ли международные конвенции, работают ли международные инструменты для защиты. Это очень большой разговор и честный разговор именно на уровне общественных организаций и вот этого Drug Policy консорциума у нас такой ведется, потому что это, ну, мы тратим свои жизни на эту адвокацию, а можно ли что-то поменять и не становится ли хуже? Вот это сложно сказать, потому что наш регион точно в ситуации, когда становится сильно хуже, вот, потому что радикализация, потому что репрессии, потому что автократические страны превращаются в тоталитарные, ну и так далее, так далее. Мы все это видим, плюс война, плюс последствия травмы и миграция населения, перемещение населения. То есть много всех вещей, которые делают жизнь людей в нашем регионе значительно хуже. Сделали за последние 2 года, вот как раз 2 года, начало полномасштабного вторжения. Но в других регионах не легче. Вот. Поэтому, ну, разговор этот непростой, но черт его знает, может быть, что-нибудь поменяется. Наша задача зафиксировать прогресс-регресс. Фиксируем регресс и двигаемся с этой...
Можете назвать вот ряд предложений по структурной реформе мирового режима контроля за наркотиками, который назвал IDPC, если есть такая возможность?
Значит, что они рекомендуют? Они рекомендуют осознать потенциал легального регулирования как инструмента разбить проблемы, ну, то есть разбить связку между наркорынком и организованной преступностью. Они рекомендуют понимать, насколько нужно защищать права человека, когда кто-то пользуется, ну, то есть кто-то контролирует вещества и особенно проводит слежку новыми методами. Вот. Они рекомендуют все-таки разбить табу на снижение вреда, на разговор о снижении вреда в ответ на глобальный кризис в связи с здравоохранением. Они рекомендуют работать серьезным образом с как-то безопасностью и справедливостью в смысле расовой дискриминации. Вот, они рекомендуют начать разговор о деколонизации в сфере наркополитики. Очень важный момент по легальному регулированию и отсутствию ООНовских рекомендаций по легальному регулированию. То есть это реально табуированная тема. То есть какие-то страны начинают регулировать рынок наркотических веществ, а ООН делает вид, что этого не происходит. И это связано с тем, что ООН, ключевое агентство ООН, это UNODC, оно находится в Вене, оно очень... под большим контролем той же Российской Федерации, Ирана. И поэтому не получается переломать вот эту вот ситуацию. И они еще рекомендуют осознавать, мониторить вред для внешней среды, для природы, связанного с наркополитикой. Речь идет, естественно, о тех странах, в которых производятся наркотики и все эти меры по контролю. Там, конечно, очень много разных других рекомендаций разным органам, но я думаю, что вот эти, и вы слышите, насколько они значительно более радикальные, чем те, которые обобщенные вместе с всеми общественными
организациями. Да, я думаю, мы достаточно поговорили про оба доклада, оставлю ссылки на них в описании, если что, их можно будет почитать самостоятельно. Вот, может быть, вам есть что сказать напоследок о том, что хотелось бы сказать, но не было упомянуто.
Я, честно говоря, я не знаю, насколько ваши слушатели будут и хотят заниматься наркополитикой, но, честно говоря, сначала, когда читаешь эти тексты, а сейчас я как-то была причастна к написанию таких текстов, сначала очень стрёмно, потому что формулировки там весят всё. Слова сложные, и фактически вся битва дипломатическая в мире ведется про слова. Вот, потому что вот как это сказать в конвенции? И, скажем, репрессивные страны, как только видят слово «права человека», сразу же вставляют в соответствии с национальными традициями. Как только видят слово «гендерное равенство», сразу же пытаются его вычеркнуть, а если не получается, то говорят «в соответствии с национальными традициями». И борьба за эти слова, она кардинальная. Что меня вдохновило в этом году, вот именно с этими двумя отчетами, в том, что мы реально делаем несколько шагов вперед по сравнению с 2019 годом. Мы уже перестали бояться говорить о регулировании, мы перестали бояться говорить о многих вещах, связанных со здоровьем, с услугами, со снижением вреда. Поэтому, если кому-то интересно, в это можно включаться. Можно становиться членом IDPC, общественной организации, можно становиться членами EVN NGOC, Венской комиссии по наркотикам. Это все открытые площадки, и к ним можно присоединяться и включаться вот в эту вот дипломатическую борьбу, дипломатическое поле. Это непаханное поле. Здесь очень много можно сделать, но рассчитывать на эффект через 10, 15, 20, 35 лет. Если не
что-то для этого нужно, чтобы стать членом вот, IDPC или...
В IDPC написать заявку на членство, в Vienna NGOC написать заявку на членство, и там они принимают. То есть если общественная организация хочет, это оба объединения общественных организаций. Просто, надо понимать, что IDPC это более радикальная и четкая на реформу. Vienna NGOC – это платформа для сотрудничества разных-разных НПО с разными направленностями и задачами работы. Поэтому и туда можно включаться, вступать, работать, выступать. Нужен английский язык и чуть-чуть свободного времени. И желание разбираться в сложных словах.
Спасибо большое за уделенное время. Было очень интересно послушать.
Надеюсь, что в этом можно разгрестись.
Да. До свидания.
До свидания всем.
С вами был Drag Voice. Оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока.